Люди, как правило, выполняют.
Чуть-чуть не ушло. А с них взялось.
Это народ прям взялся, значит, что с тобой же положено на
правду. Полишь харагу, и все это замечают. И что сразу берет, все самое интересное
микрофон. Между прочим, на запись стоит.
Thank you.
Я хочу сказать, что я не знаю. Так, итак, у нас с вами сегодня консультация, и колоквиум на следующей неделе. Я надеюсь, что сюрпризов для вас никаких не будет, а если вы что-то окажете сюрпризом, то мне сразу скажите, и мы вместе обсудим. Достойно это, так сказать, задание сегодня получилось или нет? Так. Значит, в каждом билете должно быть 4 задачи. Теоретического материала никакого нет. Значит, вы знаете или не знаете ли теоретический материал, мы будем обсудить пару способов. Да. Так, первая задача. Это либо перевод явной спецификации в неявную, явная спецификация функции. Значит, спецификации должны быть абсолютно эквивалентны.
Любые неточности будут трактоваться как раз.
Там, как всегда, так могут быть какие-то погрешности такого там синтаксического плана. Ну, где-то написал запятую вместо точки запятой, это не беда. А вот по смыслу, если семантика искажена или отражена не полностью, то тогда это... Так. Значит, иногда мы включаем как бы обратную трансляцию из неявной спецификации в явную. Вот. Но это случай редкий, очень. Так, такая задача для вас, я думаю, существенно проще, но ее можно время не тратить. Так, второй вид задач. Значит, дается алгебраическая спецификация, и по алгебраической нужно дать значит, явную или неявную спецификацию группы функций. Были определенные слабейшие предусловия, и, соответственно, все спецификации этих функций должны отвечать требованиям тех аксиом, которые сформулированы в исходном задании. Так. некий фрагмент спецификации, в котором там активно используется там, параллельность, внутренний или внешний выбор, там, взаимная блокировка. В общем, некоторые такое компактное выражение, которое можно посмотреть, вычислить. И те фрагменты, которые вычисляются, ну, привести его к какому-то простому, более легко понимаемому виду. Вот. Так, вот такой общей постановки задач. Вопросы есть? Пока вопросов нет, да? Ну давайте тогда конкретный пример. Так, а вот этой книжечкой пользуетесь? Так, я буду, так сказать, примеры брать отсюда, ну, может быть, некоторые вариации мы с вами, так сказать, успеем здесь, значит, выполнить. Так, ну и следующий вопрос. Значит, если книжечкой пользуетесь, то по поводу вот двух вариантов экзаменационных билетов вопросы возникли. То есть каждый из вас, так сказать, каждый поехали. Все, есть вопрос? Вот это потенциал, так что за сколько? Тип вот этого выражения, вот все вместе со
словом.
Декартов произведение, правильно. И вот эта вот скобочка внутри, которая тоже декартов произведение.
А запятая?
Вот это запятая.
И там тоже.
Где еще?
Где вот декартов произведение?
Вот здесь.
Для царя.
Это двоеточие, а это точка запятая. Первая, самая распространенная ошибка у двоечников. Значит, в неявной классификации, под условием, появится там, хотя бы одно присвое. То есть если человек не умеет писать без присвоения, он не понимает, что такое, что такое функция резонли, соответственно, ни одного постусловия корректно он в принципе написать не может. Так, понятно все это? Или есть вопрос? Вот сейчас. Постусловие присваивания не бывает никогда, за исключением там, специальных случаев, когда вы делаете блок с локальными переменными, внутри этого блока, так сказать, с временными переменными вы работаете в манере присваивания. Но эти переменные сугубо внутренние и снаружи никакого побочного эффекта. Это не возникает. Первое замечание. Никогда нет присваивания. Так. Вторая распространенная ошибка. Значит, здесь, как видите, есть некие, так сказать, глобальные там, внешние переменные. Вот, и результатом действия функции, в общем-то, может быть изменение этих переменных. Как минимум чтение, использование значения этих переменных, иногда еще и изменение. Функция отработала, значит, получается вот этот результат вот такого типа, и кроме того, еще переменную x или y, например, может быть даже некоторое новое значение. С переменными, которые, доступ к которым отмечен как рик, значит, переменные на чтение, проблем, в общем-то, быть никаких не должно. То есть тут по определению никакого изменения значения функции переменной y быть не может. С переменной x сложнее, изменений может быть. Заметьте, что в некоторых ветвях функциональности, значит, мы можем, так сказать, там проскочить и никакого изменения не делать. Ну вот, например, значит, мы попали сюда, вот пошли. Здесь прошли по этой веточке, здесь никакого x никакого значения не меняет. И здесь пошли, попали в веточку делки, здесь тоже x никакого значения значение x не меняет. Так что по этому поводу должно быть написано под условием.
Да.
Под условием в этом случае обязательно нужно написать, что x. То есть после вычисления значения. находился, не успел собраться и просто пропустил ошибку. Невнимательно прочитал вот это логические условия, что чего получается, и в результате его алгоритм просто некоторые изменения. Вот. На это, конечно, тоже надо обратить внимание. Алгоритм слово плохое, поскольку это у нас. Прекрасно,
во втором пункте там есть идеи.
Где? Вот это?
Да. Наши гири.
Про гири? Если вы это напишете, вот я не знаю, будет ли это тактическая ошибка или нет, но это точно избыточность. Если вы здесь написали, что доступ к Y почтение, это значит, вы здесь вы написали, что значение Y не меняется. То есть вот смотреть и анализировать вот этот текст после того, как здесь написано вид Y, в этом аспекте не нужно. Вы уже написали, что значение Y не меняется. А про значение X вы не написали. Вот, в каких ситуациях оно меняется, а в каких не меняется.
Если в любой ветке я должен написать X равно чему-то, да?
Да.
А если я когда понимаю,
то это я... Так, это надо изучать материальную часть. X3, насколько я так понимаю, это значение переменной X перед вызовом функции. Правильно? Да. У меня есть некоторая неуверенность, потому что в разных языках спецификации это источник наоборот. Значит, в некоторых языках считается, что X3 это после того, а в некоторых считается, что X3 это до того. Так. Так, ну и значит, собственно, вот здесь выражение. Выражение должно быть корректным. Так, ну и что, вы предлагаете мне переписывать вот это вот условие, которое здесь в книжке есть?
Из четырех.
Последнее. Последнее, это вот, которое, наверное, 2008 год. Ну давайте, я начну до конца писать не буду.
А можно вопрос?
Да.
Вот у нас детский геос, вот этот литературный произведение, правильно я понимаю, что значение первого выражения это есть имеет тип юник?
Нет. А, сейчас. Вы куда смотрите? Вы сюда?
Вот да.
Да. Так, вот первое выражение это вот это. Доказанное произведение, да, первое элемент, да, вот этот, да. Его тип int. Да. Значит, второе выражение, его тип тоже int. Понятно. А здесь точка с запятой, так что это как бы некий префикс, и этот префикс может быть произвольный двигатель. Ну, то есть все продолжать не буду, это вы все в пособии посмотрите. Так, то есть аккуратненько надо прочитать, если нужно, напишите там картинку, нарисуйте, как разветвление происходит, от чего не зависит. И после этого вот выписываете, так сказать, для каждой комбинации, интересной комбинации входных данных, выписываете, чему равен результат в том или ином случае. Значит, результат состоит из каких значений? Из значений чего? С чего? D, E, I. Совершенно верно, да. То есть результат — это некоторое значение D, некоторое значение E и некоторое значение вот этого самого X. Про X ничего писать не надо. Так, ну что, это задание простейшее. Практической жизни вот такого рода работа, где можно стоить? Вот у вас есть на входе явная спецификация, и нужно сформулировать неявную.
Все требования по полочкам разложены, и все очень четко прописано. сравнению с тем, что по уже готовым требованиям написать программу. Даже если эта программа, так сказать, должна отвечать каким-то повышенным требованиям по, скажем, там, производительности, жизни, отдыха и так далее, и так далее. Так. Все, переходим к второй задаче.
Thank you.
предлагаю сделать перерыв. замечание по поводу этого типа задач. Значит, в этом типе задач, как и в следующем, часто бывают опечатки в условиях задач. Так что читайте внимательно, вот когда мы пишем на курсе, там, читайте внимательно, и если у вас возникают какие-то сомнения, поднимайте руку, разбирайте, все это дело делается. Так что вот это общее правило психологии. Если вы встречаетесь с какой-то трудной проблемой, то вы чувствуете, там сидит 15 минут, продвинуться не удается совсем, что-то ведь не так. Лучше поднять руку и, как бы, так сказать, задать вопрос, значит, там, все ли правильно в условиях задачи, и технические огрехи бывают, поэтому лучше, значит, слишком много времени не тратить, а решать эти вопросы достаточно оперативно. Так, ну, второе замечание. Понятно, сначала надо посмотреть на все эти аксиомы и постараться ухватить некий здравый смысл. Значит, как правило, мнемоника функции собирается таким образом, что, в общем, она не должна вас, вводить в заблуждение сильно. Вот. Но тем не менее, значит, вы должны понимать, что так или иначе, мнемонические подсказки могут вас послать по неправильному пути. Вот, например, там функция append, да, то есть это означает, что кто-то нужно там присоединиться к концу чего-то. Значит, ну, разные люди, когда есть, скажем так, очередь, даже там человеческая очередь, разные люди по-разному трактуют, где у нее конец. И если, значит, вы, так сказать, идете не по правильному пути, то вот это как бы изначальная идея, изначальное ваше понимание может оказаться неправильным и придет противоречие со всем остальным. Вот. Значит, как вы видите, всегда, значит, у вас будет на входе некоторая группа функций, которая работает с некоторой общей структурой, да. Ну, скажем, в данном случае S и E. Ну, E это, скорее всего, значит, буковка от слова элемент осталась, то есть некоторая такая атомарная сущность, а S это вот некоторая композиция, некоторая структура, которая строится на базе элементов E. Значит, вот что из этого общего рассмотрения, как бы, какой вывод надо делать? Значит, думать о том, как внутри устроено Е, вам не надо. Значит, Е как было, так и надо. Вот. А как может выглядеть структура S? Вот, собственно, об этом вам не нужно только догадаться. Когда вы догадались, что такое S, тогда вы уже вот, примериваете к этой структуре данных функциональности этих операций, ну и смотрите, получается или не получается. Значит, какого рода структуры данных там могут быть? Но то, что я скажу, это исчерпывающим списком не является такого рода структуры. Но тем не менее, вариации вот, вблизи этого списка всегда происходят. Ну, во-первых, S может быть множество, список, отображений. Простейший случай. Значит, элементами вот этого множества, списка, отображений, в свою очередь, могут быть и или сами элементы E. Опять множество в списке отображений. Пардон. Алло.
Отлично. Все хорошо.
Пока, пока. Стандартная ситуация. Вчера много разговаривали, как я должен встретиться с соседом. И сегодня утром. У меня прозрение пришло вчера ночью, я не смогу такой перейти. А у агента фирмы сегодня уже пришло прозрение. Мы, значит, друг другу утром сообщили, что я не приду на встречу, я рано приду на встречу. Но все кончилось благополучно. Так. Да, значит, эти самые структуры данных. Значит, помимо совсем простых таких, базовых структур, типа множество список отображений. Может быть, некоторые более хитрые структуры, ну, типа
начиная с любого элемента, я всегда могу дать элемент. Вот круговые списки так и могут быть.
Вот. Значит, могут быть списки, по которым можно ходить, так сказать, в обе стороны.
Если это реализовывать на там, обычном языке программировать, то это обычно бывает там, двунаправленный список, есть указатели вперед и назад. В RSL опять таких указателей нет. Но эту логику воспроизвести можно. Тогда у вас будет, так сказать, там, функция, так сказать, дай следующий вперед, типа там, платформа, и, так сказать, дай следующий назад. Вот.
Ну и, соответственно, как я уже сказал, вот эта вот структура S, она может быть не одноуровневая, там, а двухуровневая, трехуровневая, и, так сказать, опять, там некая зацикленная иерархия. Так, в общем, там, чего можно ожидать? Ну, слишком сложно, структура данных быть не должна. Так, таким образом, совет сначала понять, какого рода структура данных может скрываться за этой спецификацией, проверить себя, значит, выполняете ли все условия аксиом для функции, если вы работаете с такой структурой данных, и после этого уже пишете спецификацию. Так. Ну, здесь особенно, по-моему, в этом примере рассматривать нечего, но начинается с чего всегда. Начинается с описания типов. Так, E, S. Так, а S, наверное, это список, да? Функция S — это поставить элемент начала этого списка. Функция del состоит в том, чтобы этот элемент убрать. То есть это фактически листовские функции, значит, char это dr. Функция next. Функция next. Функция next здесь предлагается сделать char. Судя по всему, значит, структура здесь является вот столько циркулярного списка. И если мне на ход подается список S, то я беру хвостик этого списка и в его конец добавляю первый элемент этого списка. То есть первый элемент уезжает назад. Так. Ничто вас не настораживает вот в таком определении функции next? Да. Значит, первый сигнал, нижеприводный сигнал, вы увидели, что функция частично выполнима. Если она частично выполнима, то почти наверняка там должно быть предусловие.
Предусловие нужно.
Значит, функция определена только для непосредственности. Thank you. Так, ну все остальное посмотрите в книжке. Кстати, в книжке я увидел вот, опечатку в решении. Здесь тип S не определен, не раскрыт. Это, конечно, неправильно. Но при этом в условиях все нормально. Так. Ну что, давайте заканчивать на этом типе. Да? То есть мы с вами два типа разобрали. Так, третий тип. Это доказательство. По поводу доказательства. Здесь примеры самые длинные. Поэтому я не очень понимаю, что мы с вами будем написать. Я вас должен успокоить, что хотя доказательство уточнения достаточно длинное, но завтра будет какой-то страничка с хвостиком. Почти полторы страницы. Функции сами по себе достаточно простые. То есть, то есть логику, что стоит за теми аксиомами, которые вот, у вас в форме постановки задачи, и, соответственно, какие функции предлагаются как кандидаты на уточнение этих спецификаций. Значит, все это очень простые вещи. То есть, ну, типа, там, работать со списками, это где-то первый или последний элемент, там, поменять элемент местами, подсчитать количество элементов там, в списке. Да, то есть подсчитать количество элементов в массиве, во множестве вас никто просить не будет, а умеете? Допустим, нет функции карт, операции карт, которая сразу дает количество элементов во множестве. Как определить количество элементов во множестве? То есть явно никак, да? А не явно как?
Через
лет. Да. Но тем не менее, там через лет можно написать список. Цикл. То есть итеративный цикл, который каждый раз будет быть лет. А допустим, вот x такой-то элемент. Да? После этого элемент из множества исключаете, исключительно вы можете, и получаете новое состояние множества. Так что получаете нормальный итеративный цикл. Каждый раз вы не знаете, какой элемент получаете, но вы точно знаете, что получив его, вы из множества исключаете, и поэтому есть возможность все пересчитать. Так. Да. Значит, какими нужно правилами уточнения или там редукции пользоваться? Ну, простейшее правило – это вычисление тех выражений, которые можно вычислить, да? То есть все, что вычисляется немедленно, ну, например, x принадлежит там пустому множеству. Вот такое выражение. Его вычислить можно? Можно. Независимо от значения x. То есть в общем случае вы его вычисляете и говорите, что это принадлежит false. Да. То есть вот такого рода упрощения вы, так сказать, везде, где можно проводить, проводите. Вторая, значит, очень типичная операция – постановка. Значит, у вас всегда в качестве условия задачи дается явное определение функции. Функции, которая вот как раз является кандидатом. Является ли уточнением или нет. Везде, где в алгебраической спецификации вы видите обращение к этой функции, в этом месте вы всегда можете сделать как бы раскрыть и вместо обращения к функции написать тело функции. Ну и, соответственно, сделать постановку, так сказать, формальные параметры, заменяются на их фактические значения. Так что это вот две основные операции, так сказать, постановка, вычисление. И плюс, значит, там базовые операции с основными структурами данных, вот то, что мы пример привели, там, что что-то принадлежит множеству. В конкретных случаях, например, если множество пустое, значит, известно значение. То есть это наше знание из общей как бы теория этих структур данных, и этими общими знаниями нужно пользоваться. Там, пересечение пустых множеств является пересечением, да? И там пересечение там, любых множеств, хотя бы одно из которых пустое, это значит там, пустое множество и так далее, и так далее. То есть все это можно делать. Так. Ну и, соответственно, значит, поскольку у вас есть аксиомы, для каждой из аксиом вы проводите эквивалентные преобразования для левой и правой части до тех пор, пока явным образом не увидите, что либо левая и правая часть просто текстуально равны, ну, например, там, true и true, или false и false. Значит, если у вас, так сказать, левая и правая часть аксиом, значит, просто текстуально равны, вы говорите, что эта аксиома сохраняется. Значит, с этим все надо. Вот. И если явным образом это не сохраняется, эквивалентность, то это уже плохо. Значит, такая ситуация. Значит, у вас есть аксиома. Значит, левая часть у вас упростилась до, например, true. Правая часть упростилась до некоторого выражения. If что-то, то true. А если, значит, а else, то, значит, false. Значит, вот, что это означает? Что? Нет. Нет, нет, нет. Это означает, что левая и правая части этой аксиомы не эквивалентны. То есть вы пришли к противоречию. То есть эта аксиома не выполняется вообще. Потому что в какой-то ситуации она выполняется, но вас не этот вопрос интересует. Вас интересует, что эта аксиома выполняется для всех значений переменных. То есть вы можете сказать, что для всех значений она не выполняется. Значит, вы пришли к противоречию. Так. Могут быть, я не думаю, что для вас это будет такая специальная ловушка выставлена, но, значит, можно в условиях задач, так сказать, слегка ошибиться, и вы увидите, что по сигнатурам функций, значит, вот функции кандидаты, уже как бы с точки зрения сигнатур, не могут являться уточнением. Потому что вы помните, значит, что такое один тип уточняет другой. И значит, если такого рода ошибку вы найдете, то это вот ваше счастье, вы ее нашли, и вы сразу говорите, что вот эти функции не являются уточнением, значит, исхода. Понятно, о чем я говорю? Ну, например, значит, я думаю, такого рода ситуации не будет. Значит, в исходной, в алгебраической спецификации написано, что тип данных, там тип данных, может быть, ну, может быть, да, скажем, там, натуральное число, вот, а в кандидате на уточнение написано, что соответствующий тип данных – это целое число. Эта ситуация нормальна? То есть, нормально. То есть целое число может служить уточнением натурального. А вот наоборот не может быть. Если в изначальной постановке было натуральное, в изначальной было целое, а в уточнении натуральное. Ну и тем более не может быть, что это, если там, так сказать, целые числа меняются на действительные. Не может быть. Или если, скажем, декартово произведение уточняется списком. Это сразу уже синтаксическая некорректность. Значит, в рамках RSL, в рамках этого метода, уточнением декартового произведения может быть только декартово произведение, возможно, с некоторыми уточненными элементами. В исходном декартовом произведении мы так рассматривали декартовое произведение натуральных чисел, а в уточнении рассматриваем декартовое произведение целых чисел. Это возможно. Вот. Так что будьте внимательны, и все у вас получится. Так, если где-то вот цепочка раскрытий у вас будет не слишком подробная, она, например, говорит, там, выполняем все вычисления, которые можно выполнить, да, и сразу в нескольких местах это выполняем для сокращения записи. Это нормально. Так, если вопросов нет, то все с третьей задачей. Теперь задачи на упрощение. Значит, как раз вот на этой лекции вы, по-моему, дошли до разбора этих трех видов примеров, а времени на собственный разбор не хватило. Значит, примеры стоят в следующем. Значит, первый вид. Там будут операции параллельные. Значит, внутренний выбор. Ну и возможно все. Да? Так, второй тип. Там точно будет параллельность и вот этот самый центровок. И третий, это, значит, будут операции с местным выбором. То есть более параллельных, наверное, есть везде, да, параллельных. То есть более хитрых комбинаций быть не должно. Так что каждый раз, значит, вы можете рассматривать так, такую задачу, что меня проверяет мои знания, знаю ли я, что такое внутренний выбор, что такое внешний выбор, что такое интерфейс. Ну, соответственно, так сказать, общую семантику описания параллелизма и детерминизма Значит, финальные записи решения, как правило, это некое выражение, состоящее из подвыражений, каждое из которых отделяется друг от друга внутренним выбором. То есть, возможно, либо такая ситуация, либо такая, либо такая, либо такая. Вот. И, соответственно, каждое выражение достаточно такое простое. Так, ну что, ответ написать, что ли? Это будет, наверное, ответ на вопрос. Какие подводные камни есть? Так, или где у нас источник недетерминизма? Сразу видим, да? Да, источник недетерминизма у нас вот здесь. Раз. Еще. Происходит взаимодействие, правильно? Да. в каком порядке происходит взаимодействие. Вернее, как составляются пары взаимодействующих. Кто передает сообщение, кто получает.
Так. Ну и, соответственно, наверное, просто надо просканировать этот текст, если сначала для каждого из контрагентов посмотреть, с кем он может взаимодействовать. Значит, Б с кем может взаимодействовать? Так, и значит, либо с этим,
в любом случае, третьей стороны.
Либо с этим. Что там?
В любом случае, с третьей стороны.
Третьей вы?
Это относится к нам это может быть.
Второй параллельный вектор мы не считаем. Так, вторая параллельная ветка это вот это?
А, понял.
Первая, вторая, третья. Да, да, согласен, но здесь, вот смотрите, тут как бы два источника параллелизма накладываются друг на друга. Потому что вы под А. А, нет, пардон. То есть фактически вот этот выбор определяет, с кем будет взаимодействие. Либо сюда, либо сюда. Так что, грубо говоря, вот это наличие двух возможных точек здесь не является источником параллелизма. Просто реализуется либо одна, либо другая. Так что вот здесь у нас возникает два варианта. Вот. Тут второй вариант. Так, ну и то же самое, если смотрите для А. Так, для А, значит, с первой ветвью взаимодействия никакого быть не может. Так, с этим взаимодействие может быть? Может? Да. С этим, а может быть взаимодействие? Да?
Нет.
Потому что этот оператор стоит во времени строго после этого. И то же самое можно сказать и про этот оператор. Поэтому взаимодействие будет только с этим. Так что здесь никакого детерминизма не возникнет. Так. Ну ладно, давайте, я думаю, закончим. Самый простой. Случай так, случай посложнее. Значит, это второй тип.
есть напоминаю еще раз семантику интерлока и вообще значение интерлока. Вот когда мы пишем, вот скажем, такую конструкцию, написать такую конструкцию, такое выражение. Можно сказать, значит, о семантике этого выражения. А что будет в x? А какое значение получит x? Что?
Или не спустя изолированность.
Вот. По поводу изолированности это как раз вот. Самый главный, так сказать, вопрос. Значит, про результат вычисления этого выражения ничего нельзя сказать, не сделав некоторых предположений об окружении. Вообще ничего нельзя сказать. Допустим, окружение пустое и вообще ничего не происходит. Тогда, значит, по двум каналам будет выставлен сигнал ожидания, и он вечно, эти два канала вечно будут ждать, и их не получится вообще никакого значения. Если вообще никакого окружения нет. Вот. Если окружение ведет себя так, что там приходит информация по каналу А или по каналу Б, и мы знаем, в каком порядке они приходят. Ну, если знаем, значит, вот одно. И если мы не знаем, тут возникает некий элементный детерминизм, и тогда мы скажем, что да, так сказать, вот мы этой информацией не владеем, в каком порядке эта информация приходит, но возможно и то, и другое, и тогда мы через значок внутреннего выбора, вот через букву П напишем, что может быть так, а может быть. То есть вот имея информацию об окружении, мы вот уже возможные результаты можем написать более внятно. То есть вот оператор интерлок предназначен ровно для этого. И здесь вот рассматривайте это выражение как наше предположение о том, как себя ведет окружение. Вот. И это окружение, значит, более того, про это окружение, значит, мы считаем, мы предполагаем, и в этом, в общем, семантика всех операторов параллельной спецификации в RSL устроена так, что мы считаем, что все возможные взаимодействия нашего выражения окружение выполняет сначала, то есть у них как бы более высокий приоритет по сравнению с тем поведением окружения, которое будет потом, после выполнения вот этих взаимодействий. Вот. И ровно отталкиваясь от этого предположения, мы проводим эти самые упрощения. То есть сначала происходят все возможные окружения, и только потом все остальное. Значит, про это вспомнить, значит, не забыли, да? Значит, здесь у нас интерлок, он сначала описывает взаимодействие вот этого выражения с этим, и только потом мы берем рассмотрение первый трек. Так, хорошо. Так, и сразу замечу, что внутри и этого выражения, также взаимодействия могут быть. Так что это еще некий дополнительный элемент недетерминизма. Так что вот окружение может взаимодействовать само с собой и никак не оказать никакого влияния на это выражение, и, соответственно, здесь взаимодействия могут происходить как внутри, так и со своим вот этим окружением, которое рассматривает приоритетный порядок. Так, значит, тут мы это увидели, тут это может происходить. Здесь внутри могут происходить какие-то взаимодействия? Могут? Не могут. Так. А вот это с этим может про взаимодействие? Значит, вот это вот, значит, это канал Б принимает информацию, а вот этот здесь по каналу Б отправляется информация. Может?
А там еще принимает.
Вот это принимает, да? Если принимает, он становится подсветить.
Так, значит, ответ на мой вопрос, это, значит, такая, значит, ловушка была. Ответ на мой вопрос следующий. Да, значит, вот в этой точке по каналу Б может быть принято сообщение отсюда, если
после того, как все взаимодействия внутри, значит, второго процесса, ну, группы процессов, третьей группы процессов, и между вторым и третьим, после того, как они завершились, если вот все они возможные взаимодействия завершились, и после этого вот этот оператор еще не выполнился, вот тогда он может произвести взаимодействие с этим первым процессом. Так что просто так ответить, так сказать, может или не может, нельзя. Надо сначала отследить историю, то есть вот, это, вот все эти взаимодействия внутри и между ними более приоритетные. Сначала все более приоритетные должны закончиться, и только потом мы уже рассматриваем, что здесь осталось, можно взаимодействовать с первым процессом. Так. Ну что, давайте попробуем расписать более длинно. Время у нас вроде бы есть. Так, значит, первый вариант. Простой. Значит, тут происходит внутреннее взаимодействие. Тут внутри. А, тут есть недетерминизм. Значит, либо одно, либо другое. Так, и первый тут никак. Пока никак не вычисляется. Рассмотрели, ну, как казалось, первые два случая. Значит, оба случая базируются на предположении, что по каналу B взаимодействие произошло внутри этого выражения. И, между ними никакого взаимодействия не произошло. Так что вот эта часть упростилась сразу. Пошло действие. Значит, про вторую часть мы пока можем написать вот только это, то есть в зависимости от внутреннего выбора пойдем либо по одной версии, либо по другой, в результате вот x получит такое значение. Значит, для того, чтобы добраться до этого присваивания, нужно, чтобы произошло взаимодействие, ну, соответственно, либо здесь, либо здесь. Так, произошло взаимодействие либо здесь, либо здесь. Так, значит, давайте смотреть. Да. Если в одной из частей, в левой или в правой части, все взаимодействия произошли, здесь все возможные взаимодействия произошли, то интервал заменяется на знак правильно. Мы это имеем право ввести. Так, значит, и во что все это дело превращается? Значит, по случайному выбору. Значит, если мы получаем вот эту самую штуку, то что происходит? Значит, просто мы это переписываем. Так. Так. И так. Понятно? Понятно, что переписываем? Ну, какие предположения? Да, да. Потому что вот в этом выражении никаких уже взаимодействий произойти не может. Просто в двух местах стоит ожидание приема информации по каналу B и все. То есть
То есть мы знаем, что это выражение на самом деле можно будет вычислить, когда появится некоторое окружение такое, что по каналу P два раза придет какая-то информация. Так что просто переписываем. Ничего не знаем, то мы ничего, кроме самого текстуального, кроме выписывания самого выражения, делать не можем.
Вот,
да, вот и все. Вот мы ровно это и делаем. Присваивание — это тоже операция с результатом юнит. То есть нет никакого типа. Только побочный эффект.
Тогда вот в случае юнит зависит не единичку, а наоборот,
Да, согласен. Здесь x получает некоторое значение, совершенно верно. X получает какое-то значение, да, это значение становится значением вот этого x, да, это правильно. А здесь вот не значением x, а значением скобочки является единицей. Да. Так. Будем расписывать все остальное? Я думаю, не будем, да? Значит, вот это вот, значит, фактически вот, первым решением является вот это вот первое решение в него вычислили. Вот когда мы распишем вот это, у нас появится второе решение. Так, второе решение будет такое же длины, как первое? Или покороче? Покороче, да, потому что вот это вот взаимодействие мы уже сможем выполнить и его упростить. Ну и, соответственно, там, третье решение будет рассматривать, что будет, если произойдет взаимодействие
Значит, вот это взаимодействие может произойти, да?
Это взаимодействие может произойти.
Может произойти вот такое взаимодействие. Вот. Ну, значит, заметьте, что вот для того, чтобы появилась возможность вот этот интерлок заменить на параллельных, в одной из частей все взаимодействия должны произойти. Значит, в первом случае, вот так сказать, у нас удача, значит, нам улыбнулась во втором выражении. Здесь все взаимодействия произошли. Вот. А в других ситуациях, наверное, наоборот, они здесь произойдут все.
Нет, не в разных
результатах. Что?
Не в разных результатах условного оператора.
Так они же в разных ветвях,
да. Поэтому они все произойдут.
Почему? Нет. В зависимости от того или иного условного, вот тут есть терминизм. В зависимости от того, там трое или пор, мы реализуем либо это, либо это, либо одно, если одно реализуется, то второе точно не реализуется, его переписывать не надо. Так что все взаимодействия в этой части завершатся, а здесь одно из взаимодействий точно остается. Но тем не менее, значит, мы уже интерлок также сможем заменить на знак параллельности. Так, все. Так, а еще один вид вот, значит, внешнего взаимодействия, это почти наверняка будет оператор кейс.
Нельзя отменяться.
информации никак, ни в каком виде.
Значит, за попытки обмена информацией между собой, значит, будут соответствующие жесткие меры, жесткие и простые, так тоже. Ничему удивляться не надо. Так, с другой стороны, все вопросы, абсолютно без всяких исключений, все вопросы, которые у вас возникают, и, так сказать, даже не просто вопросы, а там некие сомнения возникают, правильно я понял задачу. Все ли правильно в условиях? Видите, еще там, если появились какие-то сомнения, вы, значит, преподаватель защищаетесь. Вы ручку понимаете, преподаватель вам подходит, все вопросы решают. Так, ну и, значит, конечно, нужно потренироваться, потому что задачи, в общем-то, все простые, но для того, чтобы успеть 4 задачи там, правильно решить за 1,5 часа, тренировка нужна. Без тренировки шанс. И помните, что эта оценка, она фактически вам уже как составляющая инвестиционной оценки, она к вам исправить ее там, каким-нибудь. Так, первый вопрос есть?
Ну а по форме это вообще писано.
Да? Да.
А как она влияет на итоговую?
Среднеарифметическая. Значит, среднеарифметическая, ну там будет состоять там из двух или из трех компонентов. Значит, грубо говоря, два коллоквиума, но сейчас коллоквиум, видишь, что там будет письменный, значит, такой письменный экзамен по вот той тематике, которая после РСЛ была, и плюс, возможно, войдет, значит, оценка по вашим успехам на практических занятиях. Соответствующий преподаватель несет вам соответствующую оценку.